Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы продолжаем с вами готовиться к пасхальному седеру, и мы поговорим сегодня в продолжении беседы, поговорим о известной части Песаха, следующей части пасхальной Агады, которая посвящена четырем детям. Благословен Всевышний, благословен Он. Начинается каждый, четырех сынах говорится, каждый из них он сын Всевышнему. Каждый имеет свой вопрос в служении. Что значит сын Всевышнему? Четыре сына на четырех разных уровнях. Все четверо сыновья, все четверо в служении. И каждый в своем служении на своем уровне имеет свой вопрос ко Всевышнему. Начинается с сына мудрого. Он спрашивает, какая алаха, какой закон есть у Песаха. Кто такой мудрый? Мудрый – это человек, который служит Всевышнему, выполняет все законы, он пытается быть праведным, но что происходит? Нету прилепления, нету чувства единения, нет живого общения со Всевышним. Нет отклика. Чувствуется, что разговариваешь со стеной, что все делаешь, а прилепления, реально живого общения нету. Есть жизнь, есть отношения, но это не живые отношения со Всевышним. Я выполняю заповеди Его, как написано, все делаю, но Его в моей жизни нет, я к Нему не прилеплен. Есть какая-то занавеска в сердце, которая мешает мне. И этот мудрый спрашивает у присутствующих за столом, спрашивает у присутствующих мудрецов, у тех, кто опытнее его, спрашивает, как мы можем прилепиться ко Всевышнему. Еврейское слово «двекут», «вейкут» – прилепление, присоединение. Как мы можем стать богочеловеками, как мы можем вместить в себя Всевышних? Что им отвечают? Едят, пасхальная жертва, наф и куман. Только когда мы насытились, только когда мы уже сыты, и, казалось бы, уже кусок в горло не лезет, такое состояние, когда все, блаженная сытость, хочется откинуться в кресле и задремать, тогда, именно тогда едят афикуман. Афикуман называется десерт. Мы говорили в прошлых беседах, что маца разламывается на две части, это называется яхац, и одна часть откладывается. Откладывается кусок для исправления. В чем была суть? Мы берем мацу и говорим, вот это новый человек, я его сейчас оставляю с собой. Исправление ветхого я оставлю на потом. Я сейчас оторву свой глаз, оторву себе руку, чтобы войти в царствие. Как вылезая из болота, я встану на твердую почву, а затем я соединюсь со своими частями, я их очистю, я их притащу. Сначала надо выйти то, что может выйти. Мы отложили того ветхого человека, и сейчас мы можем его исправлять. Для этого нужно убирать вот эту завесу, которая мешает прилеплению. Вроде бы уже все подчинено, вроде бы уже все хорошо, но что-то мешает. Мы соединились, все чисто, все нормально, нет ощущения единой плоти. Почему это происходит? Почему Всевышний говорит, он назван Нотен Схартов, дающий правильную награду, дающий хорошую награду, и мы должны определиться, вот этот человек, который прилепляется, должен определиться, где он хочет награду. Мы отложили этот кусок, и для того, чтобы соединиться с ним, нужно присытиться материальным миром, в котором мы живем. Мир в котором мы живем, материальный мир, как говорит Виленский Гаон, Гаон из Вильна, Раби Ильяу из Вильна, говорил, что мир похож на соленую воду. Сколько ни пей соленой воды, ты не сможешь напиться. Она не утоляет. Только Тора дает сладкую воду. Для того, чтобы получить это прилепление, нужно разорвать свою привязанность к материальному миру. Это не значит, что надо уходить жить в палатке и ходить в одной смене одежды. Это значит, что нужно прекратить зависимость. Где твои главные ценности? Как говорил Иешуа, где твое сокровище, там и будет твое сердце. Для того, чтобы присоединиться ко Всевышнему, нужно, чтобы твое сокровище было со Всевышним. Я сегодня тебе даю, говорил Всевышний, жизнь и смерть. Выбери жизнь. Для того, чтобы прилепиться к источнику жизни, нужно выбрать жизнь. Нужно полностью присытиться смертным миром. Перестать видеть в нем ценности. Разумеется, жить достойно. Разумеется, иметь эти ценности. Перестать от них зависеть. Видеть свое сокровище там, где будет наша вечная жизнь. Там, где будет вечно. Все материальные ценности, которые созданы, и созданы, большинство из них созданы на благо. Это большое благословение. Благословение интернет, по которому мы можем общаться. Благословение автомобилей. Мы живем в мире изобилия. Рав Менахем Экштейн, который погиб во время катастрофы, во время Холокоста, во время Второй мировой войны, он писал такое письмо Европе, и он в этом письме говорил: «Европа, Европа, ты так развилась, ты так создала много ценностей, ты такая продвинутая страна, но сделала ли ты людей счастливыми?» Нет, конечно, если спросишь человека, понятно, раньше человек, который имел велосипед или имел осла, он уже был счастливым человеком, если лошадь, так вообще богатым, а карета, так это вау. Сегодня семья с двумя машинами не справляется зачастую во многих местах. Страны процветают, но если ты общаешься с человеком, внутри него такая глубокая грусть. Есть индексы счастья. Индексы счастья проводят, какая страна счастливая, то говорят Норвегия, вот говорят израильтяне очень довольны жизнью. Но это довольство жизнью, довольство материальным. А есть ли изменения в духовном мире? У людей, которые ставят свои задачи в материальные ценности, сегодня достаточно материальных ценностей. И сегодня даже бедняк, даже простой человек живет много богаче, много лучше, много удобнее, чем те, кто жил раньше, даже богатые люди. Огромная разница произошла. Много ценностей дано, но они не сделали человека счастливым. Они не дали человеку это слияние с источником жизни. Для того, чтобы стать этим, вот ответ мудрецу, нужно полностью возгнушаться этим миром. Нужно перестать видеть в нем ценности. Определить, где ты хочешь свои ценности. Поставь перед собой какую-то цель. Реши, куда ты идешь. Выбери себе духовный мир, и тогда ты получишь это слияние. Потому что этим миром, миром, в котором мы живем, материальным миром, невозможно насытиться. Ты должен стать сам колодцем, источником сладкой воды. Как говорится, тот, кто верует, у того из чрева потекут реки воды живой. Когда ты станешь этим колодцем, значит, ты подключен к тому крану, значит, ты тот бронзбой, который подключен к крану, из которого идет вода, подключен к источнику жизни. Что такое на иврите благословение? Браха – это подключение к источнику, как берах, коленка, подключение, переходничок. Подключается человек ко Всевышнему, получает благословение, получает прилепление. Но прилепиться к нему можно только полностью отлепившись от этого мира. И это ответ мудрецу. Другой сын задает точно похожий, очень похожий вопрос. Это сын, который злодей. Злодей что спрашивает? Злодей тоже спрашивает, а зачем вам вся эта работа? О каком злодее здесь вообще идет речь? Кто такой этот злодей? Это не тот злодей, который вор, убийца, и он живет злодеяниями. Нет. Злодей, о котором здесь говорит Тора, это уровень, духовный уровень человека. Человек, который встает утром, смотрит на себя в зеркало и реально не видит ничего хорошего. Который может сказать, что бы я ни делал, у меня ничего не получается. Как Павел говорит, бедный я человек. То, что я хочу делать, не делаю. То, что не хочу, делаю. Это человек, который чувствует себя Египтом, он сроднился с Египтом, он не может из Египта вылезти, хочет приблизиться, но не получается. Талмуд говорит, жизнь злодея полна сожалений. Бааль Сулам, автор известного комментария на книгу «Зоар», говорит, у меня был сосед, и он каждую субботу куда-то ездил на матчи, куда-то ездил гулять в какие-то кабаки. Я его спросил, Шлема, ты сожалеешь, что ты ездил? Он говорит, нет, я нисколько не сожалею. Я и в следующую субботу поеду, хочешь поехать со мной? Это не тот уровень злодея. Злодей – человек, который себя злодеем ощущает, который ощущает, что все безнадежно. И это отчаяние, безысходность, бесперспективность, которая мучает человека. Он говорит, как у вас происходит эта работа? Как вы вообще способны служить Всевышнему? Как вы соединяетесь со Всевышним? И что мы ему отвечаем? Мы отвечаем, в заслугу этого вывел меня Всевышний из Египта. В заслугу чего? И Равшалом дает на это ответ в заслугу веры. Благодаря моей вере. Какой веры? Мы все время Агады, и все время наших бесед мы говорили о том, что наша вера в то, что мы способны выйти из Египта, наша вера в то, что мы способны делать святое, способны совершать святое, это то, что нас строит. Все испытания, все наши неудачи, это то, что нас строит, то, что нас изменяет. Есть такой закон, что человеку, который говорит «шма, шма», его затыкают рот. О чем идет речь? Стал человек молиться «Шма, Исраэль», промолился, вдруг подумал, ой, я, наверное, неправильно сказал, я, наверное, сказал не так красиво, ой, у меня, наверное, были сторонние мысли, когда я это молился, и он говорит «Шма, шма», пытается найти нужный мотив, распевается, говорит так, шма, скажу так, как лучше всего сказать «Шма», потом как лучше всего сказать «Исраэль», давайте думать. Человека этого затыкает, ему говорит, хватит, как ты сказал, так ты и сказал. Если у тебя получилось так, сделал так, продолжай дальше, говори дальше, Израиль и так далее. Потому что когда ты что-то делаешь, ты проводишь какие-то исправления. Вот эти твои ошибки, они тебя учат, и ты должен пройти через эти ошибки, чтобы в следующий раз, не прямо сейчас, в следующий раз ты сказал что-то по-другому. Ты своими ошибками спускаешься в какие-то миры и исправляешь что-то, все, что происходит, происходит по воле Божьей. У тебя это получилось так, ты остался с таким ощущением, начинай исправлять это ощущение, не отчаивайся в работе, продолжай, если ты делаешь это честно. Не говори себе, я не способен делать добро, не переставай верить в себя, потому что то, что нас объединяет эта вера. То, что создает тело Израиля, то, что создает тело Христова, тело Машеха, это вера. Она создается верой через вверение себя Ему. А когда мы вверяем себя Ему, мы понимаем, что сколько бы мы ни ошибались, Он нас восставит. Он взял нас в обработку, принял нас на свою переработку, и Он нас переработает. Мы делаем все, что можем. Но если у нас не получается так, как мы хотим, то получается так, как мы можем. И мы через свои исправления, совершая эти исправления, совершая свои упражнения, мы должны стараться, чтобы то, что мы учим, распространялось дальше. Любая работа, которую делаю, любое препятствие, которое я преодолеваю, помогает другим людям уже преодолеть эти же препятствия. За всю эпоху человеческой истории были разные ученые. Если взять каких-то ученых раннего средневековья, которые верили, что горение происходит за счет газа флогистон, разные другие теории, которые оказывались ложными, совсем ложными. И были ученые, которые скажем, всю свою жизнь занимались какими-то теориями, которые в конце оказались полной лажей, полной ложью. Что сказать про них? Они сказали человечеству, туда не ходи. Они прошли этот путь, и это было важно для того, чтобы происходило исправление. Это была их часть в работе. Куда тебя Всевышний поставил, там и работай. Если кто-то куда-то переправляет какое-то секретное оружие, а рядом люди идут и вместо оружия несут мешки с картошкой, эти отвлекающие тоже важны. Это тоже их работа. Нужно верить, что весь мир находится под планом, под управлением Всевышнего. Если ты выключаешь себя из этого, если ты говоришь, я не часть этого, потому что у меня не получается, то тогда ты становишься злодеем, ты вытаскиваешь себя из общества, отключаешь себя от общества. И как говорит Агада, почему он не спасся, почему мы говорим в Агаде, что мы отвечаем сыну? В заслугу этого вывел меня Всевышний из Египта, сделал это мне, но не тебе. Почему сделал мне, но не тебе? Потому что я верил, а ты нет. Начинай верить в себя, начинай восстанавливать себя с того, что ты, все, что с тобой происходит, не напрасно, с того, что ты в руках Всевышнего, с того, что Всевышний в тебя верит. И через эти исправления, через все, что ты проходишь, ты исправляешь мир, это твой фронт. Может быть, не центральный фронт, но это твой фронт. Если вы помните, Йосеф открывается своим братьям, и он не говорит, зачем вы такие-сякие это сделали, я столько из-за вас пережил, такие вы раз такие, какие же вы мне братья, вы меня продали, и так далее. И он не начинает говорить, Господи, за какие грехи ты это со мной сделал, я, наверное, такой безнадежный, что я сюда попал в Египет, и теперь у меня никаких шансов, все. Я отпал от работы, я теперь в Египте, я вообще изгнан из страны Израиля, которая дана про отцу Аврааму, дедушке, прадедушке. Я не выстоял, я не выдержал. Со мной случилось то же, что с Ишмаэлем. Со мной случилось то же, что с Исавом. Нет, он это не говорит. Вот Исав, он злодей, он включился. Йосеф говорит, Бог предусмотрел, Бог поставил меня, Бог провел меня через все это. Через тюрьму, через все. Это не безнадега, когда я говорю, что я злодей. И это не отключение себя от общего, говоря, я не безнадежный, я могу, я справляюсь. Я понимаю, что у меня ничего не получается, но я сын. Я злодей, но я хочу быть сыном, я хочу служить Всевышнему, я хочу через это увидеть какое-то избавление. И включи себя в общину, подсоединись в общину. Талмуд говорит, не будь злодеем сам по себе, не будь злодеем сам в себе. Внутри себя. То есть подключайся, иди к людям, начинай общаться с теми, у кого получается. Участвуй в каких-то коллективных проектах, делай что-то вместе с другими, и так постепенно, постепенно ты выйдешь из этого. Начни с какого-то проекта, который изменит тебе какую-то малую часть, поменяет что-то, от этого ты придешь к тому, что ты захочешь что-то другое поменять, и ты перестанешь быть злодеем, подсоединись к общине, пользуйся заслугами общины, так сказать, покройся заслугами общины, покройся телом Христовым, которое тебя покрывает прежде всего, очищает через веру в это, начинай свое исправление, не живи, не смиряйся с тем, что ты злодей, двигайся вперед. И мы говорим, я повторю, о таком злодее, который считает себя злодеем, но он все равно сын, он сын, он пришел на пасхальный седер, и он тоже хочет выйти из Египта, несмотря на то, что он вот такой вот злодей. Третий сын на этом празднике жизни, на пасхальном седере, это сын там, простак. Слово там можно перевести как цельный, совершенный. И есть такие толкования, но слово «там» – это еще и простой человек. Простак, простачок, простофиля. Что он говорит? Мазы. Что это? Он вообще не понимает, что это. Слово «там», если вы прочитать обратно, по буковкам слово «мет» – «мертвый». Он вообще не живет, он вообще не понимает, зачем это надо. Зачем надо вставать утром? Зачем нужно молиться? Зачем нужно что-то делать? Зачем нужно что-то менять. У него нету огня, он ничем не горит, ему ничего не хочется вообще. Он не понимает, зачем жить, зачем служить. Он тоже сын. Он вроде понимает, что он должен, но нету внутреннего огня, нету. Если у мудрого нету соединения сверху, то у этого нету соединения снизу. Он вообще не понимает, зачем. Не понимает, зачем это Всевышнему нужно. А, ему действительно нужна моя работа. Я простой, зачем ему это нужно? Он же совершенный, у него все есть. И так далее. И есть нежелание что-то двигаться. Отсутствие простого удовольствия, простого стимула, чтобы начать что-то делать. А? Я не чувствую. Я, может быть, и мне, может быть, и хочется, но я нереально хочу. То есть я хотел бы быть таким вот, чтобы сидел, изучать Тору весь день, учить Библию, читать, изучать, молиться, ходить куда-то. Но это все декларативно. На самом деле я не хочу. На самом деле оно мне все и не надо. Вот это ощущение мертвости, которое называется там. И лечение этого человека, ответ на его вопрос, он один из самых сложных. И можно сказать, что вино – это ответ на этот вопрос. Но с вином, вино с точки зрения Каббалы – это гвура, это суд. С судами нужно относиться очень осторожно, потому что человек склонен осуждать, склонен метаться, бросать, метать стрелы. Вот мы сегодня в такой траурный момент находимся перед Песохом, когда в городе Кемерово погибла куча детей. И возникает естественный вопрос, почему? Почему Бог наказал народ? И наказал ли Бог народ? И сразу же появляется много знающих ответов, говорит, а это вам за победу над Наполеоном, это вам за уничтожение сирийских детей, это вам за Украину, за Крым, это вам куча-куча всяких этовамов, которые пытаются поставить Всевышнего под свои знамена и осуждают людей. И это как бы качество гвура, которое, в принципе, хорошо судить, судить прежде всего самого себя. Очень осторожно надо с этим относиться. И это связано и с установлением границ. С одной стороны, границы надо расширять и надо прорываться, с другой стороны, всему должно быть своя мера. И почему мы сказали, что это связано с вином? Потому что вино, оно хорошо именно в меру. Употребление вина связано с мерой, с пониманием меры, с пониманием границ. Согласно одной из традиций, Адам, когда попробовал от дерева познания добра и зла, это дерево был виноградник. Он не сумел пить вино правильно. Затем не сумел пить вино правильно Ноах, Ной, который вышел из ковчега и тоже не сумел пить вино правильно. Не сумел расставить, распределить границы своей жизни, границы своего сознания. Следующим, кто провалился с этим же экзаменом, был Лот, который тоже напился вина и совершил то, что совершил. Первым, кто правильно пил вино, был праотец наш Ицхак, который по благословению, как это описывается в книге Берешит, поставил перед Яковом, предложил Якову хлеб и вино во время благословения. И то это было по большой-большой милости для Ицхака. Ицхак говорит, я предложил ему хлеб и вино. Ицхак первый, кто, по сути, правильно сумел расставить употребление вина, удовольствие от мира со служением Всевышнему совместить. Да, расширять свое сознание, но расширять его в пределах нужных, в пределах правильных. И человек часто не знает меру в чем-то. Возьмем, например, часто бывает такое, какие-то дети начинают дружить друг с другом. И сначала он говорит, вот этот Мошик, он мой хороший друг, мы с ним так дружим, мы с ним не разлей вода. И они не разливаются водой день, два, три, а потом вдруг они поругались, потому что перепили из этой чаши, они надоело, истекла, изъелась эта дружба. Ее нужно строить понемножку, потихоньку. И отношения между юношем и девушкой, между юношей и девушкой тоже строятся понемногу, потихонечку, аккуратно. И точно так же нужно развивать, начинать оживлять мертвое тело, пробуждать его духовно понемножку, понемножку, потому что часто бывает, человек приходит, и как неофит, как новообращенный, он загорается, он горит, и он как бы кучу сразу дел хочет делать. Этот пыл проходит, наступает апатия, и потом человек даже может отпасть, если перегнуть. Если человек идет на какую-то тренировку, начинает аккуратно с разогрева, не спеша, потом дает легкие упражнения, потом от легких постепенно-постепенно переходит к сложным. И так постепенно нужно человека ввести, чтобы он знал, от чего он заводится, от чего он включается, и использовал это только как триггер для включения себя. Иначе может получиться, как с Винни-Пухом, который попробовал мед понемножку и так немножко за немножко все съел. В Талмуде мы знаем, есть слова Равы, например, который говорит: «Я не мог приступить к изучению Торы, пока не попробовал немножко вина». Рабби Нахман из Браслава, известный хасидский учитель, говорит: «Я не мог изучать Тору, пока я не поел стейк». В Талмуде мы встречаем, когда один мудрец говорит другому: «Я тебе не смог вчера ответить, потому что вчера я не ел говядины». Часто человеку нужно какое-то наслаждение, какое-то удовольствие, может быть, выбрать для себя какой-то отрывок Торы, какое-то место Писания, которое ему интересно, начать учить то, что ему интересно, чтобы включиться в этот процесс. И важно понимать, что вся Тора, она сладка, но может быть какой-то кусочек сейчас для тебя слаще всего, может быть что-то тебе сейчас интереснее всего, и с этого начинай, здесь учись, это изучай. Может, какой-то вопрос тебя сегодня беспокоит, ищи ответ на него прежде всего, а потом иди дальше. В городе Бнейбрак есть улица, названная именем Рава Канемана. Рав Канеман, когда учил Тору и встречался что-то интересное, он говорит: вот гешмак ты суги, вот вкусный отрывок, какой вкусный отрывок. И тут же поправлял себя и говорил: упаси Бог, вся Тора сладкая, но вот это сладкий отрывок, это то, что, вкус, чего я сейчас чувствую. Это ответ простака. Поэтому книга Мишлей, книга Притч говорит: нашел мед, ешь его в меру. С одной стороны, ешь его, с другой стороны, в меру. И это ответ простаку. Повторяю, это наверное, один из самых сложных ответов, которые Тора вообще дает, которые отвечают на пасхальном седере. Это самое сложное состояние человека. И самый последний сын, четвертый сын, это сын, про которого сказано «Эйно еде алишоль» – тот, кто не умеет спрашивать. У человека вообще нет вопросов. Почему? Потому что он совсем не знает, чего он хочет. Вот Раби Ашлак, опять же, который мы сегодня уже упоминали, рассказывает про своего отца, что он, когда вставал на молитву, если он молился своими словами, он молился, всегда молился очень коротко. Сын его спросил: почему ты так молишься? Почему у тебя все время короткая молитва? Он говорит: потому что я знаю, чего просить. Есть люди, которые реально не знают, чего хотят. Пришел волшебник, пришла вдруг добрая фея и говорит: чего ты хочешь-то? Чего ты сам хочешь? И человек просто не знает, что ответить. Он не знает попросить, он начинает экать, мекать, потому что каких-то конкретных желаний, какой-то цели в жизни у него нет. Вообще непонятно, для чего он живет, что ему нужно. Вопроса нету. А когда нет вопроса, трудно человеку ответить. Как это сказано в книге «Алиса в стране чудес», кот спросил Алису: «Алиса спросила, куда мне идти?» Кот сказал: «Куда ты хочешь прийти?» Алиса говорит: «А мне все равно, куда прийти». «Ну, тогда тебе все равно, куда идти». И вот здесь для этого человека важно рассказать ему, сказано «Антптахто», «Ты открой ему что открыть ему, открой ему, в чем, собственно, выбор. Где выбор между жизнью и смертью? Что будет, если он выберет этот мир? Что будет, если он выберет тот мир? Ты расскажи ему, что такое Египет. Он не знает вообще, что такое Египет. Он не знает, что такое быть рабом. Расскажи ему об этом. Расскажи ему, что было с нами в Египте. Расскажи ему, что значит быть зависимым от другого. Расскажи ему, что значит зависимость от греха. Расскажи ему про спасение. Расскажи ему про выход из Египта. Расскажи ему про смерть Иешуа, про смерть, про смерть и воскресение, чтобы он мог из чего-то выбирать. И это, с одной стороны, самый простой ответ. С ним проще всего, когда нет вопроса у человека, потому что за него вопрос можно придумать. А с другой стороны, та же книга о Мишлее, книга Притч, говорит, воспитывай юноша по путям его. Вопрос у него на самом деле есть. У него есть какая-то нужда во Всевышнем, просто он ее не осознал. И что мы можем сделать? У нас есть замечательный фонарь для сердца, имя которого Иешуа. Мы можем с помощью этого фонаря погрузиться в человека, понять, почему у него нет вопроса, почему у него такая душевная слабость, что его делает слабым. И этот ответ, хотя он вроде бы и самый простой, требует больше всего любви к человеку, потому что это человек, который, казалось бы, что любить и нечто ненавидеть, вообще никаких качеств нету. И тут нужно найти в человека ту точку, которая нуждается во Всевышнем. Нужно найти самого этого человека, его «я», и нужно очень много любви. Нужно для того, чтобы погрузиться в другого человека, нужно себя самого почти полностью уничтожить. Это та самая нищета духа, духовное сжатие, которое позволяет войти в другого человека, попытаться понять, пробудить его проблему. Для этого нужно почувствовать себя учеником этого человека. Почему учеником? Потому что есть, он может вообще ничего не знать, может вообще ничего не понимать, но есть единственная вещь, которую он знает лучше всего, что у него внутри. И для того, чтобы он начал рассказывать, что у него внутри, нужна та самая нищета духа, которая сделает нас его учениками. А он учитель. Если у него нет вопросов, пусть дает ответы. И за этими ответами мы увидим его вопросы. Мы сможем ему эти вопросы задать. И это требует больше всего, повторю, любви к человеку. И вот эти четыре разных уровня – это четыре сына, четыре вида людей, которые приходят на пасхальный седер. Четыре вида людей, которые, может, не осознавая этого, нуждаются в избавлении, нуждаются в спасении, нуждаются в выходе из Египта, нуждаются в Машехе Иешуа, и мы должны им об этом рассказать. И в то же время должны почувствовать себя одним из этих сыновей, понять, кто мы на этом пасхальном седере, и на какие свои вопросы, на какое свое состояние мы хотим получить ответ. Я не знаю, продолжим мы эти беседы дальше, это может быть начать о том, что продолжает Агада говорить, потому что Песах приближается уже с большой скоростью. В любом случае, я хочу пожелать всем доброго и кошерного праздника Песах и благословить Всевышний всех изучающих Тору, всех ищущих его лицо. А с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.